Подумали, что сейчас лучше начать тему проповеди в Европе и о том, как Шрила Прабхупада сам вдохновлял своих учеников отправиться туда. Шивананда, не могли бы вы выйти на сцену? Итак, у нас здесь этот преданный, я уже говорил как-то на днях, что он, это его первый приезд в Индию. Когда вы присоединились? В 68-м году. В 67-м. В 67-м или 68-м?
Okay.
So ну, хорошо. Итак, это Шивананда Прабху.
Okay, enough. This is Shivananda Prabhu.
Шивананда Прабху. Он присоединился, как он говорит, где-то в 67-м или 68-м году.
He was about what, 16 when you went?
Сколько вам было лет?
All right, it wasn't. I incorrectly said he was 16.
Нет, я. Он был, ему было 19 лет, когда он первый раз отправился в Европу. В Европу он отправился туда один, и там он начал сознание Кришны. В Европе мы попросим его сказать несколько слов о своем опыте, о откровениях, которые он получил в взаимоотношениях Шрилы Прабхупады, проповедуя. Итак, Шивананда Прабху.
Thank you very much, Hari Shauri.
Спасибо вам большое, Хари Шаури Прабху. Спасибо вам всем за то, что вы собрались здесь. Пожалуйста, примите мои поклоны. Итак, меня, прежде всего, я хотел бы поблагодарить Хари Шаури Прабху за то, что он пригласил меня и вдохновил Дэви Деву за то, что он купил мне и моей жене билет на поездку в Майпур, иначе бы у нас ничего не получилось. Итак, я хочу рассказать о моем первом общении с Шрилой Прабхупадой. И это было в Монреале. Я жил в Монреале, и я познакомился с сознанием Кришны в Монреале. Я жил в Монреале, потому что я уклонялся от службы в армии во время войны во Вьетнаме. Это целая история, как меня призвали. Я уехал из страны, и я путешествовал по Европе какое-то время, затем вернулся в Монреаль, и затем я познакомился с сознанием Кришны в университете Бегила, где я встретил Джанардана Прабху, который повесил плакат «Mantra Rock Dance» в храме в Монреале. Единственная группа, наверное, которая выступала тогда, была... Это был блюз-бэнд Альберта Фейли. Они пели тогда Хари Кришна, и он потом стал Барадваджем. Его жену сейчас зовут Рукмини. Я встретился там с Джанарданой, и я приехал в храм, принял прасад, и в конце концов, по милостивой воле Кришны, я стал преданным. Шрила Прабхупада был в то время на втором авеню. Я не мог отправиться в Штаты, чтобы получить посвящение, потому что я уклонялся от армии в Монреале. Я получил посвящение по почте. Наверное, я был первым преданным, который получил по почте посвящение от Шрилы Прабхупады. И затем, в конце концов, Шрила Прабхупада приехал в Монреаль, и в то время у него были какие-то сложности с американской визой. Он приехал в Монреале, остановился там на 3 или 4 месяца. Однажды мы гуляли в Монреале с Шрилой Прабхупадой, и я однажды утром шел на прогулке с Шрилой Прабхупадой, и я сказал Прабхупаде, что я путешествовал в Европу. Сначала я отправился как беглец в Канаду, в Монреаль, а затем моя мать любезно дала мне кое-какие деньги, чтобы я отправился в Европу путешествовать, чтобы я мог там как-то... Я не мог просто жить в Штатах, поэтому я должен был как-то там обосноваться. Какое-то время я ездил по Европе автостопом. Затем, в конце концов, я вернулся в Монреаль, и там я стал преданным.
So on a, this morning walk,
так, на утренней прогулке я сказал Прабхупаде о разных местах в Европе, где я был. И Прабхупада, он сказал: «О, ты тогда должен отправиться туда, в эти все разные места, и открыть там храмы». Я сказал: «Ну, я не знаю, не знал, что ответить Шриле Прабхупаде». И благодаря присутствию Прабхупады в Монреале, там, конечно, было много преданных. Преданные приезжали туда, и там Джапатака Махарадж приехал во время Прабхупады. Мне повезло, я познакомился с ним очень рано. Мы стали говорить о том, как открыть храм в Лондоне, и что-то там происходило между Прабхупадой и тремя парами, которые были в Сан-Франциско и планировали отправиться в Лондон. Я чувствовал в то время некую такую стиснутость, зажатость пространством. Там было очень много преданных в храме. Я на самом деле добровольно вызвался, сказав Прабхупаде, что, возможно, я поеду в Лондон. И моя мама устроила мне. Она сказала, что даст мне денег, чтобы я мог отправиться открыть храм в Лондоне при условии, что я вернусь в колледж. Меня призвали в колледже на войну во Вьетнам. Но это целая история, в другой раз расскажу. Я согласился, и Шрила Прабхупада согласился. Но Шрила Прабхупада сказал мне, он меня предупредил. Я был молодым и совсем неопытным в мирских делах. И Шрила Прабхупада сказал мне в то время, он сказал: «Когда я приехал в Америку, знаешь, я был парнем из Калькутты, меня никто никогда не мог обмануть». Он говорил мне, что я неопытный, я должен быть очень осторожным в отношениях, потому что я очень был неопытным, а Шрила Прабхупада был очень неопытным. В первый раз, когда я встретил Прабхупаду, я был очень нервным. И Говинда Даси, и Гаура Сундара, которые служили Прабхупаде, они меня вдохновили: «Иди, иди, встретись с Прабхупадой». Никого больше не было, кроме нас с Прабхупадой в комнате. Я немного нервничал. Говинда Даси вошла, сказала: «Шрила Прабхупада, это Шивананда». Я вошел, поклонился. Я очень нервничал, очень волновался. Это же духовный учитель, великий преданный Кришны. Я немного нервничал. Я не помню, действительно, что там произошло на моей первой встрече с Шрилой Прабхупадой. Но я помню другой раз, я очень ярко это помню. Шрила Прабхупада был в одной из квартир недалеко от храма. И когда мы приходили к нему, мы шли по аллее и заходили во двор. Там была комната Гаура Сундары и Говинда Даси. Мы сначала у них спрашивали, можно ли увидеться с Прабхупадой. Вот так мы и сделали. Мы прошли по аллее сначала. И в тот момент Шрила Прабхупада очень часто принимал массаж на улице прямо, под солнцем. Если вы кто-то был в Монреале, знаете, очень-очень там холодно, а лето очень короткое. И Шрила Прабхупада там был. Мы шли по аллее, и Шрила Прабхупада там сидел сзади и получал массаж под солнцем. И мы оказались перед ним, мы поклонились, сели и думали, что Прабхупада что-то нам скажет. И он сказал нам: «Это солнце такое сильное, такое важное для Вселенной». Он сказал, что в этой Вселенной есть планеты, где только деревья растут, и эти деревья живут только за счет солнца. Так Прабхупада нам сказал вскользь. Что касается поездки в Европу и попытки открыть храм, В конце концов, сначала Шрила Прабхупада на самом деле отговорил меня ехать в Европу, потому что он знал, что я совсем неопытный. Но затем этот вопрос снова поднялся, и Прабхупада согласился. Я уже говорил, я был в Европе и ездил автостопом, поэтому я не очень-то переживал от того, что поеду в Европу и нигде мне там будет остановиться. Я уже путешествовал по Европе, у меня был спальный мешок, и ночью я просто его раскатывал, спал. Поэтому я особо не переживал о том, что у меня не будет места какого-нибудь, где остановиться, потому что у меня уже был такой опыт. То есть, как все получилось? Я сел на самолет и полетел в Лондон. У меня был Господь Джаганатха, Баларам, Субхадра в моем чемодане. Я был в дхоти, с тилаком, с шикхой. Все по форме. До этого, когда я был в Европе, я пытался проникнуть в Англию дважды. И мне отказывали во въезде постоянно. Сначала я въехал как беглец, и они очень плохо к этому отнеслись. Затем во второй раз я летел из Марокко, и они боялись, что я с наркотиками еду. Они снова мне отказали. Но на третий раз я ехал в Лондон, у меня был Джаганат в чемодане, я в дхоти был, в курте, с тилакой. Они подумали, ну, они переживали, волновались, не хотели пускать меня в Англию до этого. Они кого-то уже выбросили из Англии, какого-то там духовника. И они мне отказали въехать в Англию. Я отправился в Амстердам. Там я пел в Амстердаме, пытался что-то начать. Люди в Амстердаме были довольно бедными. Я подумал, что, наверное, здесь начало не получится. Я тогда решил отправиться в Берлин, подумав, что это хорошее место. Известное. Отправился в Берлин, и мне тоже показалось, что там ничего не получится. Я написал Прабхупаде и сказал, что, наверное, мне лучше в Швейцарию поехать. Я слышал, что Швейцария — это хорошее место. Шрила Прабхупада написал мне ответ, сказал: «Нет, останься в Берлине и открой храм». Я сказал: «Хорошо». В конце концов, Мне удалось найти место в каком-то таком заброшенном районе Берлина. Там были по-прежнему отверстия от шрапнели со Второй мировой войны в фасаде здания. То есть район был довольно заброшенным, но аренда была невысокой, поэтому я получил здание. В конце концов, приехали Кришнадасы и Тамашлока, и мы решили, что Берлин не очень будет хорошим местом для того, чтобы открыть храм. Мы должны отправиться в Гамбург. Мы написали Прабхупаде, рассказали ему об этом, и что мы, в конце концов, открыли храм Хари Кришна на улице Эппендорф, Эльф, то есть Эппендорф 11. И Прабхупада готовился ехать в Лондон, но Кришнадас послал ему билет. И он приехал в Гамбург до Лондона. Шрила Прабхупада приехал, остановился в Гамбурге на месяц. И в это время Кришна был очень добр ко мне. Я каждый день водил Шрилу Прабхупаду на утреннюю прогулку, затем я готовил для него обед. Я также делал ему массаж каждый день. Это было очень такое сокровенное служение, очень хорошее. Я думал, что это милость Кришны. Кришна очень добр ко мне, давая мне близкое общение с Шрилой Прабхупадой. К сожалению, я не очень-то был хорошим поваром. Я не умел готовить хорошо, на самом деле. И одну из ошибок, которую я допустил вначале, когда я готовил для Шрилы Прабхупады, я был под впечатлением, что я должен баклажан для него каждый раз делать регулярно. Это то, что нужно готовить для духовного учителя, я думал. У меня было такое ложное понимание. Несколько дней кряду я готовил для Шрилы Прабхупады баклажан в разных вариациях. И однажды утром Шрила Прабхупада позвал меня к себе в комнату и сказал: «Итак, что на обед сегодня? Я надеюсь, что не баклажан». Я был немножко ошарашен этим. Я сказал: «Ну, Шрила Прабхупада, а что бы вы хотели?» Прабхупада сказал: «А у вас тут капуста есть?» Конечно, немцев называют иногда квашеной капустой, потому что они любят квашеную капусту. Мы пошли на рынок, купили капусту, принесли обратно. Прабхупада пришел на кухню и спросил: «Ты знаешь, как капусту делать?» Я сказал: «Ну, да, думаю, что знаю, Прабхупада». Шрила Прабхупада понял, что я не очень-то опытный, и он сказал: «Хорошо, вот так делать будешь так. Очень тонко порезаешь, нарезаешь капусту, берешь масло сливочное, кладешь в сковородку, бросаешь туда капусту, соль и перец, все». Я так и сделал. Я порезал очень тонко капусту, масло, соль, перец. Прабхупада очень счастлив был этим блюдом. Это был мой первый опыт приготовления пищи для Шрилы Прабхупады вместе с ним. Другой раз, когда я готовил на кухне, Шрила Прабхупада подошел к двери кухни без объявлений и сказал мне очень решительно: «Ты не должен ничего выбрасывать». И ушел. Я начал думать об этом, пытаясь понять, что же делать тогда. Шрила Прабхупада, он хотел манго. Обычно он в обед манго пробовал. Мы обыскали весь Гамбург, чтобы найти манго. И единственное, что мы нашли, это зеленое манго. Мы сказали Прабхупаде, что только зеленое манго есть. Прабхупада сказал, пришел на кухню и сказал нам, что делать. Нужно снять шкурку зеленого манго, затем разрезать его, достать косточку, затем нужно взять сахар, и его нужно нагреть без воды. Затем взять кусочки зеленого манго и бросить их в сахар. И отставить это. Получается что-то наподобие чатни из зеленого манго. И постепенно эта смесь, она становится бордового цвета. Прабхупада сказал, что нужно каждый день мне на обед приносить это. И эти шкурки от манго, они там лежали. Прабхупада за день, за два до этого говорил мне, что я ничего не должен выбрасывать. Я посмотрел на эти шкурки и подумал: так, надо Прабхупаду спросить. Прабхупада, что же мне делать с этим? Как правило, нужно просто выбрасывать эти шкурки. Но поскольку Шрила Прабхупада сказала мне незадолго до этого, что я ничего не должен выбрасывать, я подумал: ну, тогда, наверное, нужно спросить. И, по-моему, Шрила Прабхупада про себя рассмеялся над этим. Он сказал: «О, если ты хочешь, ты можешь взять эти кожурки, смешать их с горчичным маслом и солью и принимать их в таком виде». Вот так мы и сделали. Я не мог это есть, конечно. И никто из других преданных не мог это есть. Но один преданный Мандали Бадра, который там, ему это очень понравилось. И он забрал себе все это блюдо с горчичным маслом и солью. То есть это вот один из примеров приготовления пищи. Я не очень был опытным поваром. Большей частью мне доставались все остатки пищи Шрила Прабхупады завтрака. Я был довольно большим эгоистом, я не отдавал это другим преданным. Однажды утром остатков было мало на тарелке Прабхупады. Я подумал, ну хорошо, я просто сделаю кашку и отнес ее в следующую комнату рядом, которая была, где слуги жили, и я предложил ее. И когда я встал из поклона, Шрила Прабхупада стоял в притворе в дверном проеме, и Прабхупада спросил, а это что? Я сказал, Шрила Прабхупада, я тут кашу приготовил. Он спросил, тебе что, не хватает остатков? Я сказал, ну вот утром сегодня не хватило. Насколько я знаю, что эта каша, вот это не очень ведическое блюдо. Прабхупада сказал, хорошо, иди, я тебе покажу, что готовить. И Прабхупада показал мне, как готовить халаву. Это была самая скоростная халава, которую я когда-либо видел. Прабхупада очень быстро ее приготовил. Он не использовал масло, он использовал ги, он ее пожарил. И он даже не смешивал сахар с водой, не кипятил это. Он просто сразу все забросил. И Прабхупада сказал, когда ты голоден, ты можешь делать вот это. То есть суть в том, что он имел в виду, что халава — это лучше, более предпочтительное блюдо, нежели каша. Один интересный смешной случай произошел на утренней прогулке, на которой я был с Шрилой Прабхупадой. В то время я не досыпал. И иногда утром я немножко уставшим был. Однажды Шрила Прабхупада вместе со мной, мы шли через парк неподалеку от храма, и я пытался всегда водить Прабхупаду разными дорогами, чтобы ему не нужно было идти одним и тем же путем снова. Я заметил, что Шрила Прабхупада почувствовал, что я немного уставший. Прабхупада сказал, хорошо, давай сядем здесь. Там была скамья в парке. Прабхупада сел, я тоже сел. Я довольно был уставшим, и я просто растянулся на этой скамье. Я посмотрел на Шрилу Прабхупаду, и Шрила Прабхупада, он даже не оперся спиной на спинку кресла, он сидел прямо. Я посмотрел на Шрилу Прабхупаду. Шрила Прабхупада посмотрел на меня. То есть я понял, я не должен был разваливаться так на спинке скамьи. Я заставил себя подняться и сесть, как Прабхупада. Прабхупада сказал, хорошо. И мы продолжили идти. Я сказал преданным об этом случае. На следующий день несколько преданных отправились на утреннюю прогулку с Шрилой Прабхупадой. Шрила Прабхупада сделал то же самое. Мы сели на скамье, и, конечно, Шрила Прабхупада снова сел с прямой спиной, очень прямой, не прикасаясь к спинке скамьи. Поскольку я предупредил всех преданных, уже сказал им эту историю, все преданные сидели вот так вот с выпрямленными спинами, Прабхупада посмотрел на всех, так одобрительно кивнул, и мы все продолжили свой путь. В Германии люди пьют много пива, особенно рабочие. Они пьют даже на работе. Мы вышли на одну утреннюю прогулку и встретили каких-то рабочих, которые копали канаву, прокладывая трубу, и они пили пиво. Это первое, что они делали утром. Прабхупада посмотрел на них и увидел, что они пьют пиво. Они что, пьют пиво так рано, утром? Я сказал, да, они пьют. Прабхупада. Другой случай, это когда Прабхупада пошел на утреннюю прогулку. В Германии у них там эти светофоры. Там написано «идите, стойте». Обычно я не смотрю на эти светофоры. Если я вижу, что машины не едут, я перехожу. И я подумал, ну, я сейчас же иду с Прабхупадой, я должен быть очень осторожным. Если там написано «стойте», то я не должен идти. Если написано «идите», то нужно идти. Мы подошли к светофору. Там было написано «стойте». я встал, затем Шрила Прабхупада остановился тоже, посмотрел по сторонам, машин не было, и он пошел пересекать улицу. Я пошел за ним. То есть я пытался следовать этой мерзкой морали, что если написано «не ходите», то нужно стоять, но Прабхупада прошел. Другой случай интересный на утренней прогулке. Было дождливое утро, Прабхупада захотел пойти все равно на прогулку. У Прабхупады был зонтик. Когда мы вышли за дверь, Прабхупада сказал мне: «Ты знаешь про зонтик?» Я не понял, что Прабхупада имел в виду. То есть я не хотел дать Шриле Прабхупаде понять, что я не знаю. Я сказал: «Да, Шрила Прабхупада». Шрила Прабхупада открыл зонтик, и он держал его. И мы пошли вместе под дождем. Затем Шрила Прабхупада сказал: «О, хорошо, теперь ты держи». И он дал мне зонт, и я стал держать зонт. Еще один интересный случай произошел с Шрилой Прабхупадой на утренней прогулке. Мы гуляли по одной улице, и там была церковь, которая называлась Христоскирхе. Недалеко была остановка метро. И в ту прогулку я думал, я пару дней думал о болезни и здоровье, и о том, иногда я болел. Я думал об этом. Почему я болею? Это майя на меня нападает? Это карма моя? Я думал об этом, когда мы шли на утренней прогулке. Я не мог никак сформулировать вопрос в тот момент, чтобы задать Прабхупаде. И мы шли по дороге, и когда мы дошли до Христоскирхи, Прабхупада остановился, посмотрел на меня и сказал: то есть я ничего не спрашивал Прабхупады, но Прабхупада сказал мне: причиной 90% болезней является ум. Я был ошарашен, потому что я понял, что Шрила Прабхупада знает, о чем я думаю. Я ничего не сказал. Шрила Прабхупада ответил на мой вопрос. После этого я уже очень был осторожен в том, что думать, о чем думать. Шрила Прабхупада сказал, что причина 90% болезней — это ум, и что есть связь между тонким телом, грубым телом. Грубое тело влияет на тонкое, тонкое на грубое. Я очень был осторожен. Я пытался понять, что если я болею, может быть, я думаю о чем-то, я, может быть, не предаюсь, и так далее. То есть это был поучительный для меня случай. Я также делал массаж для Шрилы Прабхупады. Я готовил на кухне, и затем Прабхупада приходил в приемную. У него в квартире была приемная небольшая. И я выходил из кухни и делал ему массаж. Я не очень был тоже опытным массажистом. Я начинал с головы Шрилы Прабхупады. Я наливал немного масла. Прабхупада хотел, чтобы мы достали такое масло горчичное, которое не пахнет. К сожалению, в тот момент в Гамбурге мы не смогли такое масло найти. Прабхупада, мы нашли масло, которое пахнет, и мы нанесли его на тело Прабхупады. Я голову вначале растирал, потом шею, потом плечи, потом спину. Прабхупада сидел все это время. Я затем грудь, потом живот, ноги. И однажды я дошел до стоп Шрилы Прабхупады. И, конечно, это было очень хорошее служение — растирать стопы Шрилы Прабхупады. В тот день я, я погрузился в это служение растирания стоп. Я не думал ни о чем другом, я просто растирал их. Я не останавливался, пока Шрила Прабхупада не сказал мне: «Хорошо, все». Это было такое замечательное служение. То есть это служение было очень хорошим.
Шрила Прабхупада also would sometimes tell me things.
Шрила Прабхупада также иногда мне кое-что говорил, и одно он мне сказал, что как раз во время массажа он сказал: по мере того, как наше тело стареет, пищеварение становится слабее, и желудок начинает производить плохой воздух. Если этот плохой воздух не распространяется по телу с помощью массажа, то тело начинает болеть. Это очень для меня было назидающе, что массаж, который я делал для Шрилы Прабхупады, помогал ему поддерживать здоровье, разгоняя воздух в теле. Интересное было такое наставление, которое он мне дал. Я не знаю, что однажды случилось с Шрилой Прабхупадой, но Прабхупада попросил меня растереть ему сердце, в области сердца, грудь, сзади и спереди. И Шрила Прабхупада в тот день попросил меня очень жестко так растирать, сильно. Может быть, у него какие-то проблемы были с сердцем, я не знаю, но я, когда растирал со спины, я чувствовал, что как будто бы я продавливаю рукой сквозь тело Прабхупады, так сильно нажимал. И спереди тоже я очень-очень сильно нажимал. Шрила Прабхупада хотел, чтобы очень сильно большие усилия прилагались. Я тоже был потрясен этим, как Шрила Прабхупада хотел, насколько силы он хотел, чтобы этот массаж совершался. Я спрашивал, не слишком ли сильно я давлю. Прабхупада ничего не говорил. Я продолжал давить очень сильно, и затем весь остальной массаж проделал. Я также сказал через день Прабхупаде, Прабхупада, он говорил, что вот про желудок, что он этот плохой воздух производит. И я спросил Прабхупады: может быть, вам и живот растереть? И Прабхупада, да, он мне позволил дополнительный массаж сделать для желудка. Такое очень хорошее служение, которое доставило Прабхупаде наслаждение. Другой раз, я помню, мы шли на утренней прогулке. Гамбург — это довольно прохладный город, даже летом. Мы были в пальто на утренних прогулках. Однажды мы вернулись, и мы стояли у лифта, чтобы подняться в комнату Прабхупады, и Шрила Прабхупада прикоснулся к моей руке. Моя рука была холодной. То есть потому что холодно было на улице. И Прабхупада сказал: почувствуй мою руку. Я взял за руку Прабхупаду, и у него рука была теплой. Прабхупада сказал: если ты эту часть тела будешь держать теплее, остальное тело будет теплым. Потому что тело защищает эту область, перегоняя кровь сюда, когда тело охлаждается. Поэтому Прабхупада очень тепло всегда одевался на утреннюю прогулку. Его руки были теплыми. Было еще одно такое интересное наставление, которое он мне дал. Позвольте мне. Два раза, когда я делал ему массаж однажды во Вриндаване, я пошел за ним в его дом. Он собирался принять омовение, он вдруг повернулся ко мне и взял меня за руку. Он потряс своей рукой и сказал: слишком горячее. То есть ваши руки были холодными, а мои слишком горячими. Однажды Шрила Прабхупада меня отругал. Я расскажу вам об этом случае. Отругал по заслугам.
Шрила Прабхупада gave me some letters to mail.
Шрила Прабхупада дал мне письма отправить.
All the time when I'm speaking about this,
разные случаи Шрилы Прабхупады, они как-то проносятся мне в голове. Я надеюсь, что я вспомню обо всех. Может быть, какие-то я забуду, но когда-нибудь расскажу обо всем. Прабхупада дал мне какие-то письма отправить. И он очень был дотошным в отношении почты, потому что мы ходили на почту, и Прабхупада знал, когда почту заберут из ящика. И Прабхупада хотел, чтобы я взял лично эти письма и отправил их. Я был немножко неответственным, я вернулся в храм и отдал эти письма кому-то, чтобы тот отправил их. А этот человек дал им еще кому-то отправить. В конце концов, они отнесли их до ящика, но когда Шрила Прабхупада узнал об этом, что я не носил их лично, не клал их лично в ящик. На следующий день мы снова стояли у лифта, чтобы подняться в квартиру Прабхупады. И Шрила Прабхупада понял, что я сделал, и он повернулся ко мне и сказал: «Ты безответственный». И когда Шрила Прабхупада ругает вас, по крайней мере, я не мог ничего ответить. Мне казалось, что как будто меня дракон опалил пламенем. Как будто он дыхнул на меня. Я ничего не мог сказать в ответ. Я просто принял это. И я понял про себя, что я должен быть более ответственным. Вот, по крайней мере, что значит, по крайней мере, для меня, что значит быть объектом критики Шрилы Прабхупады, то есть как будто дракон вас опалил. Не могли бы вы кое-что рассказать о том, что с вами случилось, когда вы первый раз приехали в Берлин, затем в Гамбург, потому что вы пропустили какое-то время с того момента, когда вы приехали, и когда до того, как Прабхупада приехал туда, там было немного преданных. Как же вы начали эту проповедь, и посылали ли вы какие-то отчеты Прабхупаде, что он вам сказал? Просто интересно, как вы там выжили, куда вы ездили, откуда деньги взяли, как проповедовали. Перед тем, как я отправился в Европу, я был в Монреале, и Хамсадутта там тоже был. И Хамсадутта, у нас были небольшие такие визитки такие. Там было написано про «Пойте Харе Кришна и будьте счастливы», что-то вроде этого. И у меня был такой чашка для собирания милостыни. Что я делал? Я ходил по району, который называется Gedenkneskirche. Там в Берлине есть разбомбленная такая церковь, Gedenknes. Она находится в части района, который называется Fürstendamm. И вокруг этого улица идет как кругом таким. Я расстилал одеяло, садился. Эти карточки у меня были рядом, чашка для собирания милостыни, я пел. У меня была пара карталов, я пел. Люди проходили мимо, давали пожертвования, брали карточку, и люди также останавливались и спрашивали, что я делаю. И я, конечно, я на немецком не говорил, а они на английском не говорили. Я ждал, пока кто-нибудь не подойдет, который говорил на английском и на немецком, и тогда они переводили для меня. Я говорил им, чем я занимаюсь. И поскольку моя мать дала мне какие-то деньги, я арендовал небольшой магазинчик
on a street, and I believe it was in, I can't remember the part of Berlin that it was in.
В какой части Берлина это находилось? Но это было на какой-то штрассе. Там была довольно сложная ситуация, потому что люди наверху жили. Я написал Шриле Прабхупаде, что вот что я делаю. Я собирал около 50 марок в день в то время. И я написал Шриле Прабхупаде об этом. Шрила Прабхупада доволен был этим. В конце концов, мы отправились в Гамбург, и я делал то же самое. В Германии, когда я отправился в Гамбург, Кришна Даса и Утама Шлока приехали из Сан-Франциско туда. Но когда я был в Берлине, я был там один. Сначала я... остановился на Клюкштрассе в приюте для молодежи. Я сказал им, что могу я остановиться здесь у вас, пока не открою храм Харе Кришна. Они мне позволили на какое-то время остановиться там. И затем, в конце концов, то есть у меня получилось арендовать этот магазинчик. Я написал Шриле Прабхупаде, что мы открыли храм. Прабхупада был очень доволен. Затем мы отправились в Гамбург. Я делал там то же самое. На самом деле, Шрила Прабхупада дал нам наставление, когда мы приехали в Гамбург. Он сказал нам устроиться на работу, потому что в то время у нас не было на немецком книг, мы не могли распространять книги. Я выходил от время от времени, собирал пожертвования, но Шрила Прабхупада на самом деле дал нам наставление, чтобы мы устроились на работу. Там Шлока устроился на работу. Кришна Дас приехал в Гамбург, чтобы учиться ювелирному делу. В Гамбурге есть там такое, такая возможность. Он устроился на работу в ювелирной мастерской. И у меня тоже я нашел работу в ботаническом саду в Монреале. В Гамбурге, вернее. Я работал в ботаническом саду в Монреале тоже, прежде чем отправиться. Я там тоже помогал поддерживать храм. Вот как все начиналось. И затем Кришна Дас и Утама Шлока приехали в Берлин, и затем мы решили отправиться в Гамбург.